Шалом. У нас сегодня большая тема. А под силу ли мне духовный рост? Под силу ли мне все это? Я человек, сделанный из материи, из крови, плоти. Но в состоянии ли я прийти в духовность? Сделать из себя чуть-чуть более духовного? Могу ли я приблизиться к Творцу мира, Творец мира, который чистая духовность? Могу ли я к Нему приблизиться? Ведь я материальный человек. Могу ли я постичь Тору Творца? Ведь в конце концов Тора – это мудрость самого Творца. Творца мира, который все сотворил, который сотворил меня, всю природу, весь мир. Я могу постичь Его мудрость? Такие приходят иногда мысли к нам. Постила ли мне это постичь? Могу ли я это все постичь? Есть ли у меня на это силы? И вообще любой духовный рост, когда человек работает над собой, пытается чего-то достичь, это так тяжело дается, и так, и такие приходят мысли. А вообще, смогу ли я? Когда человек работает над тем, чтобы изменить свое сердце, почувствовать что-нибудь. Как это тяжело дается? Под силу мне это? Под силу ли вообще мне изменить самого себя? По плечу мне эта работа? Я знаю, раз Всевышний мне дал эту работу, значит, мне по плечу. Но как? Ну как? Как это почувствовать? Как это увидеть? Попробуем немножко разобраться сегодня. И мы увидим, что мне это не по плечу. Мне это не под силу. Но у меня есть возможность получить это в подарок. Об этом сегодняшний урок. И мы придем к тому, что если я сделаю все за возможность, если я на самом деле захочу, что значит захочу? На иврите рацион, это от слова ларуц, бежать. Если я буду к этому бежать, приложу все усилия, чтобы прийти к этому, мне это не подсильно. Я к этому не приду. Но Всевышний даст мне это в подарок. Вот давайте посмотрим Парашат Насо, недельная глава в книге Бамидбар. Насо описывает, как левиты несли ковчег, в котором были скрижали завета. Да? Арона Брит. Как они его переносили? Значит, был внутри еврейского стана, в пустыне, в середине стана, в сердце стана был переносной храм. В центре переносного храма был Арона Брит, ковчег завета, в котором лежали скрижали, которые Моше Рабейну получил на горе Синай. Когда евреи шли по пустыне, был определенный порядок, какое колено шло, кто шел за ними, кто нес переносной храм. Левиты, левиим. И там Тора описывает в главе Насо, что, оказывается, левиты делятся на три семьи. Семья Кегат, первенцы, они несут самое святое святых, сам ковчег завета, и также жертвенник, менура, килим, сосуды храма. Следующая семья Бней Гершон, они называются, они несли то, что называется мешкан. Это самые полотна, которые, с которых как бы состоит сам покрытие храма. Следующее колено, Бней Мирари, они несут балки. И основа эти балки, балок Аданим, которые были сделаны из меди, из серебра, балки сделаны из дерева, тяжелый груз. И говорит Тора, говорит Всевышний Моше Рабейну, дай этим левитам по тележке и по быку, и по несколько телег, несколько быков, каждому из колен по, в зависимости от их работы. Итак, колено, семья Бней Мирари, которые несут балки, тяжелый груз, они получают больше всех этих телег. Они получают 4 телеги и 8 быков. Они несут самые тяжелые. Бней Гершон, которые несут полотна, они получают две телеги и четыре быка. А бней кехат, которые несут ковчег, которые несут утварь, которые несут менура, который сделан из чистого золота, огромный вес, которые несут жертвенник, два жертвенника, жертвенник золотой, тоже огромный вес. Сам ковчег, какой его вес? Дерево, покрытое золотом изнутри, снаружи. Только... Сколько они получают телег? Ноль. Они это несут на плече. Бекатеф Исау. Им ты не даешь ни телег, ни быков, они несут бекатеф. Вставлялись такие балки, так называется матот. Вставлялись в ковчег, и так четверо человека их несут. Вот так. Да? Здесь. Да? И на плече так было и в жертвеннике, так же было в менуре. Все несется на плечах. Почему? Это самое святое. Они принесут самое святое, и они несут это на плечах. Представьте себе, что подумали в тот момент колено Кегат, семья Кегат, которые первенцы из левитов. Да, мы получили самое крутое, самое святое. Но мы должны это нести в руках, в пустыне, километры. Какой это груз. Но мы готовы. Так Всевышний хочет, сказали Бней Кегат, мы готовы. Мы готовы сломать свою шею. Готовы сломать спину ради Всевышнего. Готовы. Будем нести. Никаких, нет претензий. Немножко завистью посматривают на те, которые получают свои телеги, быков. Ну, конечно, тоже телег надо направляться, но все-таки само катится на колесах. Надо только направляться, но понятно, что этими быками надо управлять, это, чтобы телеги не перевернулись, надо это все поддерживать. Тоже работа, но разве сравнить с нашей работой? Наверное, такое ощущение было бы некий гад. Надо понять, почему. Почему? Почему Всевышний сказал, что это нести надо в руках? Почему им не дали телеги? Ответим на этот вопрос чуть позже. И также потом опишем, что же было на практике, когда это понесли. Как они не сломали спины? Как, если посчитаете, какой там был груз? Но отвлечемся на пару минут на другую историю, которая будет через много-много сотен лет после хождения в пустыне. Время царя Давида. Произошло огромное чудо. Царь Давид, про которого написано, что всегда была галаха, как он, во всех спорах, которые были вокруг в галахе, была галаха, как Давид, во всем, каждом месте. Был такой мудрец, такой великий человек. И произошло чудо, он забыл пасук из Торы. Уму непостижимо. Давид, царь Давид забывает прямой пасук из Торы. Что было? Была война, и филистимляне на войне захватили ковчег, который евреи вынесли с собой на поле боя, ради того, чтобы им как бы шхина была вместе с ними, чтобы победить. Какой ковчег они вывезли? Это отдельный вопрос. По идее, всегда на войне брали с собой ковчег. Брали в ковчег, в котором были сломанные скрижали. Первые скрижали. Так, был ковчег, в котором были целые скрижали. Вторые. Сейчас в это входить не будем. Какой же они ковчег взяли? Тогда они взяли не тот, по идее. Они так объясняют. И поэтому были наказаны, что этот ковчег пошел в плен. Филистимляне захватили ковчег, в котором находятся скрижали. Или сломанные скрижали. Это ковчег Арона Брит. Филистимляне захватили. Написано в Танахе, что Всевышний там наказывал каждый город, где они хранили это. Так они передавали это из города в город, пока они не осознали, что все их трагедии и бедствия, которые настигают, это все из-за этого ковчега. И тогда они решили вернуть этот ковчег еврейскому народу. Но вместо того, чтобы вернуть туда, откуда они его взяли, вместо того, чтобы вернуть его, по идее, надо было его вернуть в Иерусалим, они его возвращают в Бет-Шемеш. Еще даже когда они решили вернуть, написано в Танахе, что они положили его на телегу, запряли телегу быками и сказали, есть, и поставили быков в другом направлении, не в сторону Израиля. Есть, и если быки пойдут к нам, значит, это не из-за ковчега вся наша трагедия, и все это случайность. А вот если быки пойдут и поведут этот ковчег в сторону евреев, в сторону Израиля, о, значит, на самом деле это все от Всевышнего, и это Бог евреев сделал нам все эти проблемы, чтобы за то, что мы украли у них ковчег завета. Произошло чудо, и быки пошли, там еще было чудо, что они взяли, привели молодых быков, они пошли не за мамами, которых оставили у филистимлян, они пошли не в сторону своих матерей, а пошли в сторону Израиля. И вернулся ковчег в Бет-Шемеш. И вот сообщают Давида Мелех, что ковчег вернулся, и идет, и Давида Мелех решает поднять его в Иерусалим. И он посылает Уза, одного из приближенных Давида, который тоже был большим цадиком и, наверное, был большим мудрецом. И Уза идет взять этот ковчег. Как он его берет? На телеге, запряженной быками. И это огромное чудо. Как Давид Амелех и как Уза забывают прямой пасук из Торы, который говорит, что ковчег надо нести на плечах. Они его несут на телеге. Надо понять, зачем было это чудо. Зачем Всевышний сделал так, чтобы Давид забыл этот пасук, чтобы Уза забыл этот пасук. Это вопрос задает Талмуд. Говорит Талмуд, что тут Давид Амелех получил наказание за то, что он назвал Тору песней. В Тейлим царь Давид называет Тору песней. «Змирот аюли хукеха». «Песни были для меня твои законы». Так Давид обращается к Всевышнему. Он назвал законы Торы, законы Всевышнего, в смысле Тору, песней. «Змирот аюли хукеха». За это, говорит Талмуд, Давид понес наказание, и произошла эта ошибка, что они ошиблись и понесли этот ковчег на телеге, они позвали левитов, чтобы несли его на плече. И за это произошла огромная трагедия, которая описана дальше в Танахе, что-то быки пошевелились как-то резко, и этот телега начал наклоняться, и Уза вдруг испугался, что ковчег сейчас упадет, и решил его поддержать, и умер на месте. И это была огромная трагедия. Давид Амелех был в трауре. Понял он, что это было ему наказание. И Талмуд говорит, за что это было наказание? За то, что назвал Тору «Змирот аюли хукеха». До сих пор слова Талмуда. Теперь давайте поймем. В чем здесь такой страшный грех? Называть Тору песней. И кроме того, почему именно такое наказание он получил, что он забывает именно этот закон? Именно в такой шикарный момент, когда возвращается ковчег, именно тут произошло это наказание. Какая связь между этими вещами? И в чем вообще грех называть Тору песней? Ведь сама Тора называет себя песней. Как написано в самой Торе. «Веата китву лахем» – это «шира азот». И теперь, сейчас запишите эту песнь себе и научите ее своих сыновей, чтобы они помнили ее навсегда. «Веата китву лахем» – это «шира азот». «Влиламдай бне Исраэль» – обучите ее, бне Исраэль. Обучите ее, не своих сыновей, бне Исраэль, сыновей, так, весь еврейский народ, да, чтобы... Тору сама себя называет песней. И сейчас запиши себе эту песню, говорят комментаторы, что за песню? Это саму Тору. Так написано в книге Дворим. Сама Тора себя называет песней. Кроме того, еще в многих местах в пророках мы видим, что пророки называют Тору песней. Почему тут был Давид Амелех наказан? Так Тора – это песня или же это не песня? Что происходит? И еще один большой вопрос. Этот пасук, этот стих из Таилим, где, Тора, где Давид называет Тору песней, он остался в Таилим. Почему Давид его не стер? Получив такое огромное наказание, почему он не взял и не стер этот пасук, не вытащил этот стих из Таилим? Почему он не исправил это? Что происходит? Почему это продолжает до сегодняшнего дня быть пасук в Таилим? Ведь Давид осознал свою ошибку. Как-то он... Что происходит? Отвечает Рав Гутнер. Рав Гутнер написал книгу «Пахад и Цхак», но этот ответ и этот вопрос не находится в сборнике «Пахад и Цхак». Этот вопрос и ответ его находятся в книге, которая была выпущена, когда он умер, в память о нем была выпущена книга, и там приводится этот ответ и этот вопрос от его имени, от имени Рав Гутнера. Что Рав Гутнер ответил: что Тора и любой духовный рост — это большая работа, большой труд и испытание, но в конце это становится песней. В начале, когда человек работает над этим, это не песня, это тяжелый труд. Давид, ты называешь это песней? Это что такое легкое? Это огромный труд. Но когда человек потрудился и удостоился получить Тору в подарок, тогда это становится его песней. Почему? Что имеется в виду? Разве материальное может достичь духовности? Разве материальный человек может постичь Тору? Разве человек может воспринять вообще духовность в твоих силах? Нет, это не в моих силах. Это не в моих силах. На самом деле человек материальный не может стать духовным. Это не в его силах. Но для Всевышнего нету невозможного. Всевышний Коль Яхоль. Он может все, без ограничения. И Творец мира может дать мне, материальному, духовность. Мне, материальному, может мне дать свою Тору в подарок. Для Творца нету ничего невозможного. Для меня это невозможно. Я не могу своими силами до этого дойти. Но Всевышний может дать мне это в подарок. И Всевышний готов дать Тору в подарок каждому. И Всевышний готов дать духовный успех каждому. И духовный подъем каждому из нас Всевышний готов это дать в подарок. Подарок бесплатно любому. Ну, только с одним условием. Так как это очень дорогой подарок, Всевышний дает только тому, кто хочет этого подарка. Только к тому, кто на самом деле этого хочет. Только хочет не лозунгом. Не лозунгом «я хочу», «я мечтаю», «хотелось бы». Не лозунгом. А для Всевышнего хочет, чтобы человек показал, что он на самом деле хочет. Что значит «хочет»? Он этого на самом деле желает всем на своем нутром и готов трудиться ради этого. Как мы сказали, что на иврите «рацон», «роце», «хочет» – это корень этого слова «рац», «бежать», что человек бежит, не просто идет припеваючи, а бежит, старается, вкладывает все силы. Так он этого хочет. Так человек показывает, что он этого хочет. И так человек работает над собой, работает над Торой, работает над исправлением себя, работает над достижением духовности. Но он не ради того, чтобы ее достичь. Это не в моих силах. А чтобы показать, что я на самом деле этого хочу. Что я на самом деле этого желаю. И тогда Всевышний дает это в подарок. И И тогда, когда человек это получает в подарок, когда вдруг Тора становится его Торой, когда он ее получил от Творца мира в подарок, когда духовный рост, на котором человек работал, когда он его получает, и он становится частью него, тогда эта Тора так возносит человека, поднимает его на такие высоты, на которые он даже не мечтал, к которым ему было нереально дойти своими силами, работав над этим даже миллион лет. Человек вдруг поднимается так высоко, становится таким человеком и получает такие силы, что сама Тора его возносит. Он тяжело работал, чтобы поднять Тору, теперь сама Тора его возносит. И тогда Тора становится песней его жизни. Это становится Шират ха-Хаим, песней его жизни, что это то, что его поднимает. Песнь его жизни становится это самая Тора, которую человек получил в подарок от Всевышнего. И так получается, что то, что, чтобы достичь Тору, это мы спросили, а это в моих силах? Нет, это не в моих силах. Достичь духовности – это в моих силах? Справить себя, приблизиться к Творцу – это в моих силах? Это в моих руках? Нет. Но если я не приложу все свои силы, я не проявлю свое желание. А если я приложу на это все свои силы, что я могу сделать? Один грамм, одну каплю из бесконечности. Это все, что я могу сделать. Но если я сделаю эту каплю, Всевышний даст мне эту Тору в подарок. И тогда сама эта Тора поднимет меня на такие высоты, которых я даже не мечтал. И поэтому Всевышний посылает испытания. Когда человек начинает двигаться, начинает работать над собой, только человек решил учиться, сразу приходят какие-то помехи, сразу какие-то сообщения, приглашения, предложения, мысли. Человек вдруг вспоминает все, что он уже забыл 150 раз. Кто это все посылает? Всевышний посылает эти испытания, чтобы человек мог показать и проявить свое желание. Человек решил работать над собой, охранять свои уста от злоречия, от лашон ара. Именно тогда к нему приходят самые интересные и пикантные истории. И приходят люди, которым очень хочется и очень важно им это рассказать. Именно сейчас, когда я решил сохранять законы лашон ара. Это все испытания дает мне Всевышний. Зачем? Чтобы я показал, что я на самом деле хочу этого достичь. Человек решил работать над собой, чтобы почувствовать близость к Творцу, чтобы почувствовать любовь к Творцу. К нему приходит испытание, которое вдруг ему кажется, что он, не дай Бог, брошенный в этом мире. Чтобы Всевышний спас нас от этих испытаний, самое страшное испытание. Когда человек вдруг видит, что он брошен, как бы, не дай Бог. Но это все только иллюзия, это все только испытание, чтобы человека появить, показать, что на самом деле он хочет достичь этой близости, он хочет достичь этой духовности. И когда человек выстоит все эти испытания, пройдет все эти тяжести, тогда он это получит в подарок. Это мне не под сильно это заработать, мне не под сильно это получить, но Всевышний даст мне это в подарок, когда я проявлю свое желание. И поэтому Давид ха-Мелех был наказан. Понятно, что его наказание, его грех, Всевышний берет, взимает человека соответственно с его уровнем. Давид ха-Мелех на своем величайшем уровне, который он уже достиг, что Тора стала его, Тора дана была ему в подарок. Теперь на своем этом уровне, когда он хотел теперь приобрести новый уровень и подняться на следующую ступеньку, он говорит, ну сейчас Тора уже моя, сейчас она уже моя песня. Следующий шаг, мне не надо прокладывать на этот труд. Так хотел, такая была идея, наверное, у царя Давида. Опять, кто мы такие, что мы говорили про такого святого человека, как царь Давид, но чтобы выучить, ради учебы, ради понимания, по идее, можно сказать, что в этом была его ошибка. И на это ему показал Всевышний, нет, каждый следующий уровень, ты называешь Тору песней, Тора – это тяжелый труд. Для тебя это тяжелый труд, ты должен трудиться. И тогда я тебе это дам в подарок. И когда я тебе дам это в подарок, новый уровень, который ты хочешь достичь, вот тогда это станет твоей песней. Тогда это станет песней твоей жизни. И поэтому этот пасук, он остался в книге Таилим. Потому что на самом деле, когда человек достаивается Тора, это становится песней его жизни. И это то, что написано в Торе. И теперь запишите себе эту песнь, что Тора может стать песней в жизни человека. Но в начале пути, не, в начале пути это тяжелый труд. Но труд не чтобы заработать, чтобы построить я, где я, где что-то построить. Труд, чтобы показать свое желание, чтобы получить это в конце концов подарок. То есть, когда человек думает, что все, что он достиг, это он достиг духовности или успеха, который он достиг, он думает, что это он достиг, это большая ошибка. Все, что у меня есть, это то, что Всевышний дал мне в подарок. Эн один так трудился. Ну, посмотри свой труд и сравни его с тем успехом, который есть. Когда человек говорит про духовность, там ему обещано, что если он будет трудиться, он это получит в подарок. А это не мне не по плечу, это мне не по силам. Человек это получит в подарок. Вернемся к Бней Кехат. Представим себе, как происходило первый день, когда надо было разобрать переносной храм и двинуться в путь по пустыне. Вот собрали, значит, левиты. Каждый, эти получают свои балки, кладут их на свои телеги. Эти получают свое. Бней Кехат. Вот подходят они к Арону Брит, ковчегу Завета. Подставляют свое плечо и думают, да, мы с первенцы, мы получили самое святое. Надо это нести в руках. Так краем глаза смотрят на тех и на тех, на телеги своих братьев. Нет, мы готовы, мы самые счастливые, мы получили самое святое. Мы готовы сломать свои плечи, готовы сломать спину, готовы ради Всевышнего. 3, 4, поднимаем. И вдруг происходит огромное чудо, что сам ковчег поднимает левитов. Не они несут ковчег, а ковчег поднимает их, отрывает их от земли, значит, и переносит дальше по пустыне. Это дальше потом видно, когда переходят через реку Иордан. Да, таким образом они перешли также через реку Иордан. Как? Что происходит? Они были готовы положить все свои силы, готовы были поднять Тору, Ковчег Завета, да, поднять были готовы, это на свои плечи, готовы были вложить все свои силы, готовы были даже сломать спину ради Всевышнего, ради того, чтобы поднять Тору. Когда человек на это все готов, выставил все испытания, 3, 4, и тогда он получает это в подарок, и сама Тора его поднимает. И вдруг те должны управлять своими телегами, должны переносить себя по пустыне, управлять этими быками, а эти даже самих себя не должны нести. Даже шаг они не должны сделать, они даже должны сами себя не должны. Сама Тора их поднимает и несет дальше по пустыне. Так же происходит и с Торой. Человек вкладывает в эти силы, тяжело работает. Если человек не готов вложить в это силы, он не получит этот подарок. Ничего не получится. Но когда человек готов вложить все, что он может, а ведь это мне не по рукам, это мне непостижимо, я это не могу. Не надо тебе это поднять. Ты не сможешь это поднять так и так. Ты должен проявить свое желание и вложить в это все свои силы, то, что ты можешь. То, что ты не можешь, от этого Всевышний тебя не требует. И это было бы нечестно от тебя требовать то, что ты не можешь. Но от тебя требуется все, что ты можешь. И когда ты это все, что ты можешь, ты вложил, и когда ты готов вложить все, что ты можешь, тогда сама Тора тебя поднимает, и вдруг то, что раньше человеку было тяжело, ему становится легко, ему все, что раньше он делал, это Тора его возносит, и теперь его несет дальше, и он уже может мечтать и думать о следующем уровне. Так Тора возносит человека и поднимает его на такие высоты, которые ему самому даже и не снились. Так каждый духовный шаг, каждый духовный, когда человек хочет приблизиться к Творцу, хочет почувствовать духовность, где я который живу в материальном мире, который занят какими-то материальными вещами, где я и близость к Творцу? Но когда человек готов вложить в это все свои силы, готов об этом постоянно размышлять, и говорить, и думать, и работать над этим, и готов сделать все, что от него зависит, чтобы приблизиться, Всевышний ему помогает и дает это в подарок. И тогда та духовность, которую он получит, так его возносит, что он становится совершенно другим человеком. Каждый из нас, который приблизился к выполнению заповедей, который хазар бетшува, пережил это на себе. Как кажется вначале, это же нереально. Как я могу соблюдать столько заповедей? Как я могу изменять себя? Но каждый из нас это знает, пережил это на себе. Вспомните об этом. Я был готов и вложил в это то, что я могу. А все, что я могу, это очень-очень ограничено. И вдруг проходит время, и вдруг я нахожусь совершенно в том месте, о котором я даже не мечтал. Но в начале пути это тяжело. В начале пути Всевышний посылает испытания ради того, чтобы дать мне возможность быстрее и больше показать свое, на самом деле, желание и свое стремление. Так, с одной стороны, я вас очень огорчил, что, оказывается, это большой труд. Но с другой стороны, я надеюсь, что я вас очень обнадежил, что это, несмотря на то, что этот труд мне не под силу, ну, мы можем получить это в подарок. И Всевышний хочет дать это в подарок каждому из нас. И реально нам это получить. Надо только доказать, что мы на самом деле этого хотим, и вложить в этот огромный труд. И поэтому работайте и вкладывайте. Но при этом знайте, что не в ваших силах это достичь, а Всевышний обязательно даст это вам в подарок. Потому что так Он обещал, и потому что в этом наш смысл в этой жизни – прийти к духовности, получить Тору. На самом деле везде Тора называется подарком, матана. Матана, даже про Моше Рабейну написано, что когда он был на горе Синай, он трудился 40 дней и забывал, учился, и забывал, и не понимал, и он не мог ее получить. В конце концов, Всевышний дал ему это, дал ему Тору в подарок. Матана. Матан Тора. Всевышний дал нам Тору в подарок. Надо только ее захотеть. И поэтому не отчаивайтесь. На самом деле это шикарное обещание, которое у нас есть, что мы получим ее в подарок, есть только в духовности. Ведь когда человек работает над материальным, работает, строит бизнес или пытается что-то заработать себе на квартиру, предположим, или что, или предположим, вкладывает в какой-то бизнес, вкладывает, работает, никто ему не обещал, что он у него получится. А может быть, он тратит свое время зря, может быть, он свои деньги просто так сжигает. Никто ему не обещал, что получится. Если Всевышний проявит свою милость, так он человеку даст успех, у человека получится. А если будет какая-то гзира, приговор над человеком, что ему нужно быть бедным, никакие старания не помогут. Если над человеком есть такой приговор, пока он этот приговор не изменит, ничего не поможет. Никакие старания, сколько ты ни вкладывал, займись этим, займись тем. А в духовном смысле это самый выгодный вклад, потому что тут, если мы вкладываем, у нас есть обещание, что мы это в конце концов получим в подарок. В материальном это тоже подарок, но там не обещали, что нам дадут в подарок в конце концов. А в духовном у нас есть обещание. Поэтому это самый выгодный вклад. Между прочим, знаете, есть, кажется, это Эбен Эзра, который про себя сказал, что он каждый бизнес, каждое дело, чем он пытался заниматься, не получалось. Делает он свечи, нету спроса на свечи. Делает он одежду, нету спроса на одежду. Каждую вещь, во что бы ни ведет, как сразу нету на это спроса, и бизнес застрял. До такой степени, что он сказал, что я уже подумал, что если я начну делать гробы из дерева, люди перестанут умирать. До такой степени так пишет про себя Эбен Эзра. И поэтому я все бросил и пытался, и перестал пытаться дальше принять какие-то еще попытки, и пошел учиться Торой. Пошел учиться и преподавать. Пошел учить. И благодаря этому, говорит про себя Эвенезер, и до этого он тоже был непростым человеком. Но благодаря этому, что я теперь положил всю свою жизнь в Тору, я преуспел и стал тем, кем стал Эвенезер. В духовном это самый выгодный клад. Самый выгодный вклад. Тут у нас есть обещание, что мы преуспеем. Баруха то адуиной элогейну мелех ойлом шакол ньябедвро. Хочу вам рассказать одну историю, притчу. Мне кажется, это вроде бы я это видел у Эвенезера. Может быть, нет. Что был царь, у которого была единственная царская дочь. И он никак не мог ей найти подходящего жениха. И вот, сказал царь, хватит. Надо уже найти жениха. И объявил царь, что сейчас он делает конкурс. Тот, кто выиграет, кто-то дойдет до финиша, удостоится руки и сердца его единственной дочери. Ну, весь город, вся страна в ожидании. Они знают, что у них очень мудрый царь. Что же он сделает? Какой будет конкурс? В середине города, в середине столицы, забор. Тут идет строительство. Все выходят вокруг забора и уже ожидают, что же там будет. И вот прекрасный один день, когда закончилось строительство, снимают забор, рвут красную ленточку, и что там видят? Стоит башня. 100-этажная башня. И объявляет царь, что тот, кто за час, за 60 минут дойдет до 100-го этажа, получает мою дочь. Сразу же становится огромная очередь. Ну, что? 100 этажей за час. Ну-ка, в чем проблема? Стоит очередь? Нет, все по одному. Двое не могут встать, поэтому по очереди. Ну, первый, кто занял очередь уже с вечера. Знаете, да, как известная шутка в Советском Союзе была? Стоит длинная очередь. А зачем очередь? Никто не знает. Зачем стоите? Никто не знает. Подходит к первому. Зачем стоишь? Зачем очередь? Он говорит, не знаю. А зачем ты тут стоишь? Я остановился завязать свои шнурки. Когда я их завязал, вижу, за мной стоит уже очередь. И я себе подумал, раз я уже стою первый в очереди, в кои веки я стою первый в очереди, так что я не буду стоять? Так вот, первый начинает подниматься. Поднимается. Прошло 10 минут, а он прошел пока что только 10 этажей. Оказывается, там не такой простой подъем, не такая простая лестница. И тяжело идет. И он уже весь задыхается, весь без сил. И прошло только 10 минут. Только 10 минут прошло. И он прошел только 10 этажей. И он уже без сил. И, а что делать дальше? Идет дальше, и уже так идет тяжело. Зачем мне работать дальше? Это нереально. За 10 минут. Прошел 10 этажей. Какой смысл тут еще 90 делать? Энсиху, я уже устал. Отчаялся и ушел. Следующий на очереди. То же самое. 10 минут. 10 этажей. Ну, еще 2 минуты поработал. 12 этажей. Хавар аль-Азман, жалко времени. Жалко трудиться, это невозможно. То. Пришли спортсмены, говорят, ну, нам-то это. Че? Мы рассчитали, разогнались. За 10 минут, оп, он уже 20 этажей прожил. Но он уже без сил, он уже не может дальше идти. Пока отдыхал туда-сюда, уже полчаса прошло. Так, полчаса, 20 этажей. За полчаса я сколько осилю? Может, еще 20 свои мышцы надорву. Не до меня. Пришел третий, умный, расчетливый. Я не буду бежать, чтобы не растратить свои силы, чтобы не застрять там на отдых, как тот сделал. и не будете медленны, как это первый. Как-то он рассчитал точно свои силы, напряжения. И вот 15 минут точным расчетливым шагом. И за 15 минут у него пришлось пройти всего лишь 15 этажей. Ну, нереально, он говорит. Какой смысл дальше идти? Пойду быстрее. Устану. Пойду медленно, на этой скорости до конца не дойду. И 100 этажей, на это 60 минут. Нереально. Что-то здесь не то. В конце концов, очередь начала редеть. Люди начали отчаиваться. Тут что-то не... Тут какой-то подвох, это все не для нас. Пришел один, и когда вот уже нет очереди, приходит один еврей и думает. Царь, умный человек. Умный человек. У него есть единственная дочь. Единственная дочь. Он хочет найти ей жениха. Хочет найти ей жениха. Так он делает что-то нереальное. Он делает что-то невозможное. Разве он сделает что-то, что невозможно пройти? Его же дочь останется без жениха. Значит, это точно можно пройти. А у других не получилось. Не знаю, пойдем. И вот он идет. Этаж, минута. Еще одна минута, еще один этаж. Доползает он через 15 минут, как и все, до 15 этажа. И думает, я уже истал. С меня уже висят все поты. Что делать? Ну, говорит он себе, ну, дочь есть, ну, жениха же ей нужно. Это не... Это реально. Пойду дальше. Вот проходит 30 минут, он доходит до 30 этажа. Уже без сил, уже очень тяжело. Какой смысл идти дальше? Полчаса, 30 минут. За полчаса следующий нереально сделать еще 70 этажей. Но он говорит себе, ведь царь мудрый. Дочь у него есть. Он хочет найти жениха, да. Значит, он не сделает вещь, которая невозможна. А я чувствую, что это невозможно. Все мои мышцы мне кричат, невозможно. Я ничего не знаю. У меня еще есть полчаса. Пойду. Доходит так на 50-й минуте, а он всего лишь на 48-м этаже. И уже без сил. И кто бы стакан воды попадал? Ну, нету даже стакана воды. Что делать? Осталось 10 минут. А я не прошел даже половины. 48 этажей. Ну, это нереально. Ну, как нереально? Ну, неужели царь хочет, чтобы его дочь осталась без мужа навсегда? Сидит он, отдыхает, набирается сил, думает, надо идти вниз. На это тоже силы нужно, еще все это скатиться. Но с другой стороны, у меня еще 10 минут. Есть еще 10 минут. Начинает он карабкаться дальше. 49-й этаж. И этот один этаж ему взяло целых 9 минут. И он думает, я уже без сил. Он даже не может стоять на ногах. И он не может двигаться. Осталась одна минута, и он говорит себе, ну ведь царь, он же не дурак. Раз он сделал это задание, значит, это реально. Ну что я могу сделать? Это не... Ну не могу я... Ну что, мне осталась одна минута, я даже половину еще не прошел, 49-й этаж. Но он сам себе говорит, у меня осталась одна минута. У меня нету сил стоять на ногах, но у меня есть силы карабкаться руками. Так я буду карабкаться. И вот он карабкается вот так руками. И на последней минуте он сползает на 50-й этаж. И видит, что перед ним стоит лифт. Заползает он в лифт. Нажимает на кнопку, и за считанные секунды он уже наверху победитель. Это шикарная иллюстрация того, что мы говорили. Что человеку нереально, не в моих силах достичь этой высоты. Но цель – это проявить, что я на самом деле полагаюсь на царя, на Творца мира. Что он не даст мне вещь неподсильную. И не в моих силах этого достичь. Но я уверен, что он мне не даст цель, к которой я не могу дойти. Раз он мне это дал, раз он дал мне Тору, раз он дал мне жизнь, раз он дал мне такие орудия труда, которые у меня есть, разум, сердце, глаза, Тора, мицвот, раз он мне это все дал и сказал мне, что я могу прийти к близости к нему, могу удостоиться бесконечной жизни, улама ба, что я могу достоиться в этом мире духовности, близости к Творцу, что я могу постичь это то, раз он Всевышний мне это дал, я полагаюсь на него, что он не даст вещь. А ведь это не вещь. Тора – это царская дочь. Это Тора Творца. Это замысел Творца. Разве он хочет, чтобы это осталось без жениха? Чтобы никто... Разве это может быть такое? Раз он мне дал, значит, это реально. Не в моих силах. Я не знаю, как я этого достигну. Я делаю то, что я могу. У меня еще есть одна капля сил, я ее тоже вложу. У меня есть еще одна минута жизни, и я ее тоже вложу. И что тогда происходит? Вдруг, непонятно каким образом, а мы объяснили, что это подарок с неба, вдруг человек получает это в подарок, взлетает и находится сразу же на сотом этаже, который намного, намного выше, чем он даже себя представлял и ожидал. Нам нужно понять, что эта вещь нам пригодится в жизни везде и всегда, в каждом вопросе. Когда мы приходим к учебе Торы, мы об этом должны вспомнить. Когда мы говорим о работе над собой, мы должны об этом вспомнить. Во что надо вкладывать? В духовность. Мишнат Йешарим начинается со слов «Исода хасидут бешореш гавода атмима». Основа, фундамент и корень. В духовном росте человека есть основа, фундамент и есть корень. Давайте, что это? Просто красивые слова, чтобы аббревиатура этих слов получилась имя Творца. Месилат Йешарим нет ни одного лишнего слова. В нашем духовном росте есть фундамент и есть корень. И поэтому, чтобы нам расти, нам нужно, чтобы нам расти, нам нужно строительство. А для строительства, бния, для строительства нам нужен фундамент. Но есть другой вид роста – дерево. Дерево растет из корня. Для дерева нужен корень, для здания нужен фундамент. Так в человеке, в духовном росте есть оба этих аспекта. Есть вещи, которые мне надо строить. Строить камушек за камушком. И для этого мне нужен хороший фундамент. А есть вещи, которые в меня уже заложены, потенциал, который лежит уже внутри меня. Мне надо только это поливать, поливать. Нужно, чтобы у меня был глубокий корень, который, когда я буду его поливать, это дерево будет расти само. У человека есть два этих аспекта. И в нас вложен огромный потенциал. В наш вложен огромный потенциал. Когда мы говорим про ощущение, про близость к Творцу, про желание, желать духовность. В это в нас вложено. Наша душа уже желает Творца. Она к Нему устремится, наша высшая душа. Мы, находясь в материальном теле, этого не чувствуем. Но это не то, что внешне от нас. Это не то, что это не часть меня. Это и есть сам я, моя душа. Просто я этого не чувствую. И мне надо научиться это чувствовать. Поэтому цикл лекций, который я дал по поводу чувств, по поводу управления сердцем, я назвал именно «Как научиться чувствовать». Между прочим, очень советую вам послушать цикл этих лекций, в которых мы попытаемся понять, как работает управление над сердцем, и в котором мы также попытаемся практически научиться управлять своим сердцем, управлять своими чувствами, управлять своими желаниями. Именно как научиться чувствовать. Чувствовать то самое желание, которое есть внутри, в глубине моей души, самое желание приблизиться к Творцу, приблизиться к духовности, жить по Торе, жить с Творцом. И мне надо всего лишь поливать. поливать это, как если там есть хороший корень, это вырастет. А есть действия, которые надо строить человеку, камушек за камушком. И для этого нужен крепкий фундамент. Поэтому начинается Месилат Йешарим, Йесод Хасидут, фундамент. Для Хасидута нужен хороший фундамент. Хесед – то, что человек делает сверх. Это отдельная тема, надо разобраться. Шорыш – Авуда Атмима, богослужение. Авуда Атмима – полностное богослужение. Для этого нужен шорыш, для этого нужен корень. Это не что-то внешнее, что человеку надо достичь. Это то, что уже заложено в нем. Нужно это поливать, и это вырастет. Между прочим, раз мы уже подняли Месилат Йешарим, так что же является тем самым фундаментом? И что же является тем самым корнем? Говорит Месилат Йешарим, «Шейдбарер вейтамет эцеля адам маховато беолама». Чтобы было ясно и понятно человеку, «Идбарер берур», да, выяснить не это, ясно, полностью «барур». Вейтамет, слово эмет, чтобы это стало истиной, чтобы человек понял, что это истина, да, полностью это понять. Ма ховато беоламо. В чем его обязанность в своей жизни? В чем обязанность человека в этом мире? Убима и во что стоит вкладывать все свои силы и все свое время и в свою жизнь? Понимание этого, чтобы это было ясно и истинно, это понимание, это и есть основа и фундамент всего духовного роста человека. Это есть основа хасидут, это есть основа авуда, основа богослужения, основа вещей, которые человек будет делать даже сверх всего. В чем смысл моей жизни? Ради чего мне стоит жить? Во что мне стоит вкладываться? И в чем же смысл моей жизни? Дальше продолжает Месилат Йешарим, что обучают наши мудрецы. Во-первых, это достичь Улам Аба, но более глубоко это тем самым, что мы выполняем волю Творца, тем самым мы исправляем весь мир, исправляем себя и весь мир. Этот стакан воды, если я его использую на то, чтобы продолжить давать урок по Торе, я превратил этот стакан воды в духовность. Я его исправил. Я превратил материальную вещь в духовность. Если я использую свое тело для выполнения мицвот, я его превращаю в духовность. И таким образом, это и есть самое полезное, самое лучшее, что может человек сделать. А если еще более глубже посмотреть, это кирват Ашем, что цель нашей жизни – это не только достичь Улам Аба, это не только исправить себя и весь этот мир, это еще достичь для кирват Ашем. Что уже в этом мире у нас есть возможность дойти до уровня, приближаться к Творцу. У нас есть возможность приближаться. А, это мне нереально, как я могу это сделать? Об этом мы говорили весь наш урок. Что я это получу в подарок. Но это цель, да, цель. И в чем цель? Если человеку понятно и ясно, и если еще непонятно, так надо об этом думать, размышлять, искать. Еще раз открыть Месилат Йешарим, открыть другие книги, искать и понять, в чем же цель и смысл жизни. Когда человек это понимает, дальше надо ему это повторять себе постоянно. Ведь если человек не держит это в голове, это похоже на водителя, который едет и забыл, куда ему ехать. Он шикарный водитель, он управляет машиной, он знает все правила дорожного движения, но он забыл, куда ему ехать. В Иерусалим, в Хайфу, в Москву, Питер, куда ему ехать? Понятно, что такой водитель никуда не приедет. Если человек забыл, зачем он живет, не держит в голове, или ему не ясно, зачем он живет, куда же он, до чего он доживет, до чего, какой смысл? Поэтому надо знать, чтобы ясно и четко было человеку, ради чего он живет, и держать это в голове, и каждое действие в своей жизни делать, и смотреть, а приближает меня это к этой цели, или же, не дай Бог, отдаляет. Если я поеду сюда, это меня приближит к моей цели или же отдалит. Если я сейчас сделаю, когда мне что-то хочется, кому на самом деле это хочется? Мне это хочется, настоящему мне. Если я сделаю то, что мне сейчас хочется, меня это приблизит к цели моей жизни или же это меня отведет в сторону? Поэтому я вам очень-очень советую прослушать наш цикл, связанный с работой над собой, с работой над своим чувством, так, чтобы научиться чувствовать, научиться хотеть того, что на самом деле я хочу, того, что на самом деле хочет моя душа, близости к Творцу, чтобы найти это в себе, научиться это чувствовать это желание, научиться любить Творца, любить ближнего. Как найти это в себе, как научиться этим управлять так, чтобы это желание, это чувство, когда мы его получим в подарок, взяло нас на огромной скорости вперед, то, к чему мы стремимся. И заключим последним вопросом, во что же стоит вкладывать? Во что складывать? В духовность или же материальность. Я это слышал от имени Раби Моше Шапира. Возьмем сельскую деятельность. У человека есть поле. Что стоит ему посеять в этом поле? Овощи или же деревья? Давайте посмотрим. Человек посеет овощи, у него уже в этом году будет урожай и будет что есть. Но если он посадит деревья, пока эти деревья вырастут, пока они начнут давать плоды. Первые 3 года ему вообще Тора запрещает кушать эти плоды. В 4-й год эти плоды надо везти в Иерусалим. В конце концов, пока это дерево даст плоды, сколько лет прошло, пока будет что есть. Овощи. Уже в этом году будет что есть. Может, через 2 месяца. С деревьями сколько работы, сколько профессионализма. И на ошибках надо учиться, и от других надо учиться, как выращивать дерево. С овощами посеял, полил. И все будет хорошо без ратуши. Но давайте посмотрим. Тот, кто посеял овощи, весь труд, что он это вложил, чтобы вспахать, чтобы посеять, чтобы поливать, весь год, что он в это вкладывал, в конце года он снял урожай и все это съел. Он съел все плоды своего труда. От его труда на следующий год ничего не осталось. Может, только сорняки, которые ему будут мешать в следующем году сеять. Однако же человек, который вложил в дерево и посадил в своем поле деревья, он вкладывает это большой труд, много лет, но весь его труд остается. Его дерево остается с ним постоянно, из года в год. Это дерево будет ему давать плоды. Если он будет продолжать дальше вкладывать в это дерево, правильно обрезать его ветки, и это дерево будет расти и давать новые ветки, и новые побеги, и новые, и больше плодов. Все, что он вкладывает в это дерево, каждая новая ветка, что на нем возрастает, каждое новое дерево, что он вырастает, из года в год будет давать ему плоды. И все, что он будет есть, только плоды этого дерева. Но само дерево, сам свой труд человек не проедает. Так во что же лучше вложить? В овощи или же в дерево? Отсюда мы можем привести параллельно духовное и материальное. В материальном мире все, что человек вкладывает, и если с Божьей помощью у него будет успех, весь этот успех, когда человек его проедает, оливай, чтобы было возможность это съесть. Часто бывает, что весь человек есть успех, но он даже не может ему получить удовольствие. Человек заработал, но он даже не может получить удовольствие от того, что он заработал. Не дожил или потерял. Но даже человек получает удовольствие от того, что он достиг в материальном. Он проел весь свой труд. Все, что он вложил, он это проел. И ничего от этого не осталось. И даже если человек это ел всю свою жизнь, кончилась эта жизнь, и ничего от этого не осталось. Когда человек вкладывает в духовное, этот труд намного больше. Намного-намного больше этот труд. Но когда человек вкладывает в духовное, это с ним остается навсегда. Весь его труд, сам вклад остается с ним навсегда. он его не проедает. Возьмет много лет тяжелого труда, и тогда пойдут плоды. Пойдут плоды, которые он будет есть. Но это только плоды, съедая плод духовной деятельности. Человек не проедает саму деятельность, не проедает свой труд. Сам труд с ним остается навсегда, всю жизнь в этом мире. И также в будущем мире, на веки веков, с ним остается его труд, все, что он вложил. Так во что же стоит вкладывать? В материальное, чтобы это проесть, или в духовное? Что человека навсегда остается с ним его труд, и только все, что он будет получать в этом мире, это только плоды. Во что же стоит вкладывать? Но тут есть еще большая опасность. Что человеку, когда он поливает, вкладывает, поливает, да, что ему легче поливать? Когда он поливает овощи, вот есть этот самый овощ, арбуз, огурец, который он хочет, чтобы он вырос, он его поливает водой, и он понимает, как эта вода сейчас вырастет и сделает его плод более большим. Когда он поливает дерево, если он будет поливать по плодам, скажем, по грушам, которые он выращивает, или по яблокам, которые он выращивает, он только испортит. Ему надо поливать не плоды, которых он так желает и так ждет, а надо поливать опять корень дерева. А человеку намного легче психологически вкладывать в плод, который он ожидает, чем вкладывать в корень. И вообще он не видит этой связи, как вкладывать сюда. Мне надо там, чтобы росло, я вкладываю сюда. Также, и поэтому нам настолько легче вкладывать в материальное, что мы видим, ожидаем плоды, и поэтому, когда мы вкладываем, нам это ближе, нам это намного легче. Когда мы вкладываем в духовное, мы не вкладываем в плоды, в то, что мы ожидаем этого получить, мы вкладываем опять куда? В корень, в смысле в себя, в свою душу, в свои действия. Мы вкладываем в корень, работаем над собой, а мне хочется получить каких-то удовлетворений от этого, мне хочется получить хоть что-то в этом мире, чтобы я увидел, получил. Тебе говорят, нет, не вкладывай, это только помешает. Вкладывай в себя. И хочешь, чтобы больше получилось, опять вкладывай в себя, вкладывай в корень. Поэтому там это тяжело. Но, если мы понимаем выгоду этого, понимаешь, что это самый большой и самый правильный вклад. То, во что стоит вкладываться. И то, на чем стоит трудиться. И, конечно же, человек не может вырастить своими руками дерево. Дерево. Столько в нем клеток, живых. Все, что там происходит внутри. Разве в моих руках это построить? Разве я могу построить дерево, как могу построить дом, камушек за камушком? И даже в доме мне нужна помощь Творца, без которой не получится построить дом. Но дерево, мне даже нереально его построить. Я могу построить дерево, чтобы дало плоды. Вкусные, сочные. Ответ, конечно же, нет. Ты вкладывай. Ты вкладывай в корень, ты посей, ты поливай. Сделай, как тебе прописал Творец мира. Сделай все по того, как написано. И тогда сам Творец вырастет из дерева. Так же, как он всем другим вырастил дерево, которые делали по пунктам то, что он тебе дал. И ты вкладываешь не в плоды, а опять в дерево, и поливаешь, и делаешь все по пунктам. И тогда сам Творец тебе даст подарок и дерево, которое останется с тобой навсегда, и плоды, которые ты будешь получать, и тем и проедая их, не проедать само дерево. Также вкладывая в духовность. Разве мне реально это все построить? Ты делай все по пунктам, как написано в Торе, который дал сам Творец мира, который знает тебя, как ты состоишь, как состоит твоя душа, как, из чего состоит весь этот мир. Ты делай все по пунктам и вкладывай в себя, в духовный рост, выполнение мицвот, и это само вырастет. Это вырастет само. Это вырастет. Всевышний тебе даст это в подарок. Мизрат Ашем, что мы все удостоились отличать важное от неважного, жизненно важные вещи от временных вещей, постоянное от проходящего, чтобы мы удостоились вкладывать в духовность и удостоились, что в ближайшем времени и поскорее Всевышний дал нам этот самый подарок, дал нам этот самый скачок, дал нам это, чтобы мы увидели плоды своих действий, чтобы мы увидели, что у нас получается, чтобы вдруг себя нашли на 100-м этаже, и чтобы мы не отчаялись на 59-й минуте. И, конечно, не забывайте самого главного, что нам только кажется, что мы несем бремя Торы, а на самом деле Тора несет нас. Посмотрите на всю историю еврейского народа. Нам кажется, что мы несем тяжелое бремя. Но посмотрите, как Тора вознесла нас над всеми народами, как Тора пронесла нас через всю историю, через все катастрофы, через все сложности, и как Тора пронесла нас до сегодняшнего дня. Но при этом не забывать, что от нас требуется всех наших сил, чтобы мы подставили свое плечо, и чтобы мы вложили все свои силы и знали, что успех – это будет только подарок. И в этом и ответ на вопрос, что мы спросили, почему царь Давид получил именно это наказание, что в момент, когда он вдруг забыл или подумал, что на этом уровне уже не надо, когда уже достиг, уже не надо дальше трудиться, он получил ответ, что без того, что это будет подарок с неба, он забудет даже простой пасук Торы, простой стих из Торы, где написано, что надо ковчег нести на плечах. И именно этот он пасук забыл. Именно тот самый стих, который демонстрирует то, что надо подставить свое плечо, что надо вложить все свои силы, всего в себя вложить, чтобы показать, что я хочу получить Тору, хочу получить духовность, хочу приближаться к Творцу, и я готов в это вложить всю свою жизнь. И тогда я получаю это в подарок, и ты получаешь это в подарок. Каждый из нас получит это в подарок в ближайшее время. Всего хорошего. Спасибо за внимание.